Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка.
Приветствуем всех, кто нас слушает и смотрит. С вами будем мы, журналист «Комсомольской правды» Елена Лаптева. День добрый.
Добрый день.
Я Елена Афонина и наш сегодняшний гость. Человек, которого можно представлять бесконечно долго. Я думаю, что перечисление всех тех новаторских идей и проектов, которые он воплотил в жизнь, могут действительно занять не один том какой-нибудь большой энциклопедии. А можно просто сказать, к нам в студию пришел Стас Намин. И сразу станет все понятно. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Такое ощущение, что нет ничего, чем бы вы ни занимались, имеется в виду искусство, культура, бизнес. По крайней мере, вы попробовали себя в таком количестве проектов, что хочется спросить, ну неужели есть что-то, до чего у вас или руки не дошли, или времени не хватило, или, может быть, силы и эмоций?
Наверное, что-то есть.
Есть? Ну, так, чтобы вот планировали, но почему-то вот в какой-то степени, вот знаете ли, не стало интересно, или, может быть, отодвинули на второй план?
Ну, наверное... Хочется очень заняться как-то более плотно кино. Вот такой есть мысль. Но вообще, как бы я особо не напрягаюсь, чем заниматься. Как получается, само по себе так и идет.
Неужели все, что вы сделали, это все, вот что называется, по течению?
Конечно. Я просто уже пожилой, мне 89 лет. За 89 лет.
Это маленькая шутка. Конечно, 8 ноября, да.
И, кстати, ну вопрос в другом, на самом деле. Потому что даты там и все такое прочее. Не очень любят.
А где вы артисты нашли?
Артисты? Я считаю, что вас нельзя не назвать артистом. Потому что, на мой взгляд, это понятие такое широкое, которое включает в себя ваш...
Но все-таки слово «артист» представляет себе или какую-то сцену, или какой-то экран. А я ни там не существую. Почему же я артист?
Это правда. Кстати, тут удивительная история по поводу того, что Стас Намин сделал для нашей страны, ну, я даже не знаю, столько всего, но ему, конечно, неловко, наверное, сейчас будет от моих слов, но действительно, это один из самых великих людей, которые все годы, сейчас он продолжает делать для нашей страны очень много всего, да, но при этом его совершенно никогда не увидишь на обложках, журналах, не замешанных ни в каких скандалах там это было. Но, тем не менее, по поводу дня рождения хотелось бы пообщаться. Я знаю, что 10 числа будет восторженный вечер, кроме музыки.
Вообще-то первый творческий вечер. У меня никогда в жизни не было. И когда мне предложили, я решил, что можно попробовать. И вот 10 числа будет камерный творческий вечер. А потом в марте, 18 марта, в Крокус-Сити мы делаем такой более шоу. Большой творческий вечер. Но, во всяком случае, 10-го будет, мне кажется, очень неожиданно такой красивый домашний вечеринка такая домашняя. То есть такой салон типа. То есть не будет никакого пафоса, не будет никакого официоза. Будет просто какие-то песни, там какая-то музыка в основном.
Давно была на творческом вечере там ОМОН. Так, это был просмотр фильма, потом это была такая небольшая проповедь в духе Мамонова. Потом это были записочки из зала. Вот мне очень интересно, из чего будет ваш творческий вечер.
Ну, Петя знаменит тем, что он пел в свое время очень симпатичные песенки. И мною не только мы с ним друзья, но и любим. Вот. Но больше он ничего в жизни не делает, кроме песенок петь. И сыграл хорошие роли, кстати, в кино. Поэтому у него, естественно, что из этого состоит, а из чего еще? Ну вот, а у меня получается, что я так какую-то часть смогу показать. В основном музыкальную часть моих вот изысканий и экспериментов. Там будет симфоническая сюита моя небольшая. Затем будут какие-то кусочки из театральных каких-то мюзиклов, отрывках. Наш театр покажет. И будет новый репертуар группы «Цветы». Да.
Ну вообще... Принято приглашать тех людей, которых ты... Ну, в общем, не принято, да? Это так вот жизнь диктует. Приглашать или на свой день рождения, или на какие-нибудь такие важные мероприятия тех людей, которых ты действительно хочешь там видеть. То есть это не обязаловка, что надо вот собрать как можно больше людей и тем самым пустить пыль в глаза, показать...
Где собрать?
Да неважно где, будь то дома на день рождения, понимаете, или на каком-то мероприятии, посвященном этому событию. Да. Вот в данном случае все-таки желание собрать близких людей.
А как собрать? Вы на, куда собрать, вы имеете в виду?
К вам, на день рождения, на празднование.
На какой мой день рождения?
На ваше мероприятие,
вы
которое этому посвящено.
Вы сейчас имеете концерт 10 числа?
Да, будут, будут люди, которые придут по вашему приглашению, нет?
10 числа не будет. Это мой творческий вечер, а почему должны быть там люди?
То есть даже здесь вы
я не
делаете
понимаю.
Не как
но
все.
Я как бы хочу показать на суд зрителей то, чем я вот занимаюсь в последнее время. Но при чем тут гости? Это не день рождения же мой, это творческий вечер. При чем тут день рождения?
Ну как это приурочено к дню рождения, разве
да,
нет?
Да не, ну как-то так, ну случайно, ну да, ну совпадает как-то. Ну в принципе это же не день рождения. На день рождения надо за рюмкой чая садиться с симпатичными людьми, пить, говорить красивые тосты. Ну вот такую сказку придумывать. А это будет как бы вот такое, вот, как сказать, ну концерт вроде бы, типа.
А как же, ну скажем так, я понимаю, что у вас будет...
Меня поздравлять там никто, я не планирую поздравления никаких. Хочу с чем поздравлять-то?
То есть вы считаете, что...
С тем, что я еще жив, 89.
Юбилей – это не повод для поздравлений.
Ну, я вообще юбилей не вижу никакого, честно вам скажу. Мне очень, я к нему отношусь очень формально. И, там...
Послушайте, а неужели ни разу в жизни у вас не было желания отметить день рождения вот так вот, знаете, чтобы дым коромыслом все проходило?
И не отмечали.
Никогда, и не отмечали никогда?
Никогда.
А мне кажется, потому что, знаешь, почему? Потому что Стасу и так хватало этого всего в его замечательном центре
быть, да.
Стаса Намина. Кстати, вот, кстати я знаю все, вот все, мне очень жалко, что мне так мало лет, и что я в свое время там не тусовалась, потому что это были золотые времена становления рок-н-ролла в нашей стране, понимаешь? Вот, и там, я знаю, что у вас там и Алла Пугачева висела, и западные какие-то артисты, там, Брайан Мэй, я знаю, что там, ну, куча всего приезжало, да, но дело не в именах, а дело в том, что, да, какой там царил дух, и вот этого сейчас очень не хватает. И у меня такой вопрос в связи с этим. Вот я знаю, что сейчас Сергей Капков очень крепко занялся тем, что он реконструирует парк Горького, где находится ваш центр Стаса Намина. Я помню, что долгое время была такая история, что вроде бы деньги у вас были на его реконструкцию, да, но как-то все из-за бюрократических проволочек, как-то все там не складывалось. Вот что сейчас происходит?
Ну, сейчас, вот видите, достаточно было снять мэра, как преобразился парк Горького.
Вообще великолепный стал,
да.
На мой взгляд.
Парк Горького действительно очень стал хорошим, и Капков здесь сделал большое дело очень. Неформальное абсолютно, а так. Причем, если уж говорить про парк Горького, то интересно, что никаких особых вливаний финансовых не произошло с его приходом. То есть он пользовался теми же дотациями, которыми пользовался парк Горького всегда. Просто он их не воровал. А сделал красивое дело. Парк Горького превратился в современное какое-то место, где как бы уже не только безопасно, но и даже в кайф. А у нас, соответственно, тоже такая же ситуация. У нас там не давали нам много лет ничего делать. Известные силы, не будем называть их фамилией. А сейчас вроде все складывается, и вроде мы готовы уже сейчас в ближайшее время приступить к реконструкции.
Слушайте, ну это же будет здорово, потому что наверняка в связи с реконструкцией и как-то сцена изменится, да, там, то есть можно
там
будет новые постановки.
Если мы это сделаем, то, что планируем, это будет действительно красивый такой театрально-концертный комплекс, современный, легкий, изящный, раз парковский.
А неужели в связи с тем, что были не очень легкие времена, но то, что вот касается театра и, соответственно, других, наверное, моментов, неужели не было желания как-то пойти на баррикады, что-то доказывать? Не последний человек, ведь в конце концов, извините, это же не какой-нибудь Иван Иванович Сидоров, который приходит и говорит, решите мои проблемы.
Ну, многие мне это говорят, но вы знаете, в определенный момент в моей жизни, вот когда была советская власть, то мне было понятно, с кем бороться. То есть мы как пытались... что-то пробить, пытались сделать что-то, то, что не пускали. А когда советская власть кончилась, совершенно стали другие времена, да, которые совершенно другими руководствуются там, критериями. Да. И там уже дискомфортно что-то делать. Вот я вот делаю как бы то, что мне кажется самому мне приятным. И в публичную жизнь давно уже не вхожу. Где-то вот я, где-то, наверное, уже лет 20, наверное, я вообще как бы ушел из публичной жизни, можно сказать, и спокойно занимаюсь своим собственным творчеством, совершенно не напрягаясь, и сам не напрягаюсь, и никого не напрягаю. Поэтому бороться за что-то Ну, не знаю, может быть, и не имеет.
Мне это напоминает слова Шарапова, который говорил Жеглову, что на фронте понятно, где свои, где враги. Там понятно, кто тебе откуда может выстрелить. А вот в мирной жизни не очень. Получается, что во времена Советского Союза было как на фронте, а сейчас...
Мне не приходило в голову аллегория, но совершенно точно Высоцкий в этом смысле сформулировал.
В повторе лучшие программы «Радио Комсомольская правда».
Именно так. Там хоть понятно было, кто свои, кто враги. А теперь просто деньги и все.
Причем удивительно, по-моему, потому что вот этот замечательный человек, который сидит напротив нас, ему вообще по-хорошему все могло достаться вообще вот так вот.
Да.
Потому что, учитывая то, из какой семьи он произошел, да, то, что и дедушка его, и отец, и отчим, да, это все были люди, которые могли бы решить все проблемы, тем не менее он пошел своим вот этим путем, столкнувшись при этом с кучей трудностей, да, но причем, ну вы же тоже догадались, извините меня, конечно, назвать группу свою вторую группу Политбюро, понимаешь, да? Вот, и потом фактически добившись того, что... Его запретили на долгие-долгие годы, там, до прихода Горбачева, по-моему.
Так... Да, ну это же прошло время уже. И, в общем, про него даже сказать неинтересно. Мы же его прожили и проехали. Я вообще прошлое не помню, честно вам скажу. Оно у меня запоминается только хорошая жизнь. На плохое я реагирую, но оно не запоминается.
А интересно, этого хорошего хватило бы на блокнот, на том или на целое собрание сочинений?
На целую жизнь. В основном все хорошее было. Ну, я не имею в виду какой-нибудь кретинизм вот тогда вот с трудностями. Ну, трудности – это же как бы такое какое-то несерьезное в жизни явление. Ну, трудность, да?
Как? Разве ну, если, для мужчины преодоление трудностей – это не…
Ну, конечно. Смотри, какие. Вот если меня в тюрьму посадят там или там еще что-нибудь такое трагическое.
Фу-фу-фу.
Да. Ну, тогда, конечно, это трудно. Хотя, конечно, тоже возможно. Да? У меня друзья сидят в тюрьме и ничего, живы. Вот. А я им, кстати, посвятил одну из песен в новом альбоме.
Да.
А так в этой жизни, ну запрещают песни. Да ну и дальше что? Ну запрещают выступать. Не вижу особых проблем.
Кстати, вот я хотела спросить по поводу трудностей. Я знаю, что вы провели несколько очень таких крупных и серьезных фестивалей музыкальных, да, в то время, когда это, в принципе, было невозможно в нашей стране. Да, помнишь, да, это «Рок из Кремля», это было. Вот я все время забываю название фестиваля вот этого, когда приехали все наши западные
любимцы. Мы его назвали тогда «Против наркотиков», он был, помните? Назывались «Музыканты за мир», что-то
Да. Как-то так.
Музыкальный фестиваль мира, вот что-то в этом роде был.
Вот с каким было
сложнее?
Там
нельзя было называть, там рок, там запрещено было, поэтому мы там пытались увильнуть от этого названия. Но дело не название же.
Ну, конечно.
Вот, ну, тогда это интересно было, потому что раньше ничего подобного не было. И мне даже трудно было себе представить, что это возможно, такой вот сток сделать у нас в коммунистической действительности. Поэтому было интересно, такое было... Вот желание такого социального прорыва.
Интересно.
Но это не значит, что мне в принципе интересует организация концертов или фестивалей. Мне эта профессия, как профессия, мне это совсем не интересно.
А с каким вот было сложнее? Вот мне вот самый главный вопрос, потому что на одном там были наши там БГ, вот эта вся история, на другом были Бон Джови. Там вот
как... На каком другом таком? Я что-то не
вот
знаю.
«Музыканты за мир».
Я вообще только один фестиваль знаю, вот, который делал, а больше я не знаю.
А «Рок из Кремля»?
А, ну да, я забыл. Ну да. Вот на «Рок из Кремля» я собрал как раз всех отечественных запрещенных.
Да.
Вот там как раз были и Боря, был, и все остальные, кто был запрещен. Но это было интересно, потому что это было в самом Кремле. И это был первый частный концерт в Кремле, тем более рок. То есть про рок мы уже не говорим. Вообще первый частный концерт был. И мы сняли партер. И там был стоящий партер, представляете? И вместо генералов... Вот, которые тогда были, вот помните коммунистические все эти лица?
Да, которые пьют и едят
удивительного обаяния. Сидели, значит, какие-то фэны и выступали вот от Гребенщикова, Макаревича и до, там, я не знаю, Морального кодекса и всех остальных ребят. Вот. Но это было отечественное.
А да.
Вот то, про что мы говорим, это он был какой-то такой международный, там был и западный, и наш.
Вот я их пытаюсь как раз сравнить. Какой из них было сложнее? С каким из них было сложнее?
Да не знаю, я уже когда прошло, уже сложности не помню.
Вот у меня, кстати, вопрос по поводу интернета. Опять же, Артемий Троицкий говорил не так давно мне в беседе, что сейчас в основном музыка вся хорошая, да, она пойдет из интернета, потому что кризис 2008 года, он, скажем так, коснулся музыки в целом, да, и самое интересное сейчас, да, вот ну, модное, молодежное, скажем так, да, неформальное, нестандартное, оно будет рождаться в интернете. Вот видите ли вы для себя каких-то новых артистов оттуда, скажем так, которые пришли к нам из интернета?
Вообще, как бы, вот, интернет – это такое свободное пространство. ну, вот там будет что-то рождаться. Да что там рождается? Рождается у людей от того, что все средства массовой информации каким-то образом ангажированы, вот так называемый формат или не формат, по большому счету, это вкусовщина редакторов. Там, если про музыку говорить, то музыкальных редакторов. Это просто их безвкусица. Вот они кого-то любят, кого-то не любят. Вот и все, весь формат, по большому счету. Поэтому интернет просто не имеет вот этих придурков, редакторов. И там можно найти все, и плохое, и хорошее. Там рождается все, что угодно. Поэтому так уж прямо, как панацея всему интернет, ну да, действительно, есть выбор. Вы можете там найти. Правда, не всегда не так легко. Вы же не знаете, где искать. А там огромное количество всего, без такой... такая канализационная труба огромная, и в этой канализации найти что-то
такое... По сарафанному радио.
Очень сложно. Ну, по сарафанному радио и раньше было, а как Высоцкий распространялся?
Вот.
Поэтому, если вы интернет вот так вот к сарафанному радио причисляете, это довольно смешно.
Но, тем не менее, да, это
ну,
так.
Ну, да, конечно же, интернет бесцензурный, поэтому там можно все... Ну, что про него так долго говорить?
Ну,
есть
хорошо.
И есть, слава богу.
Да, да, да. Есть и то, о чем, собственно, хотелось поговорить. Вот, понимаете, есть люди, которые голосуют рублем и идут на какие-то концерты. Да, мы о них поговорили. А есть те, которые голосуют рублем и идут к вам в театр.
Наверное.
Наверное. Да. Вот как вы думаете, этих людей надо чем-то постоянно удивлять? Или они настолько...
Я вообще не считаю, что надо удивлять кого-то.
Так, это как?
Ну, я не знаю, чем... Там, я не знаю, почему считать, что Леонардо да Винчи всех удивлял все время. Или Пушкин. Ну как, ну делал там, чего у него получалось, и слава богу. Почему удивление?
Да все потому время? Что когда зрители выходят...
Это критерии шоу-бизнеса. Вам все время, вот давайте удивим. Это же вопрос цирка. Ну если кто-то читает книжки, то почему удивлять-то обязательно? Ну читайте книжки, читайте Гоголя. Чем он там особо удивляет?
Да удивляет, а как же?
Правда?
Конечно.
Чем? Я не заметил.
Здравствуйте.
Только своим талантом и гениальностью. Ну так для этого совершенно не надо удивлять кем-то. Ну сходите вот на там, мастерская Фоменко. Великолепный театр. Ничем не удивляет.
Просто удивляет? Еще как удивляет?
Ну тогда слово «удивлять» мы должны определить.
Ну, наверное, что, да. Знаю, что это то, что не оставляет человека равнодушным. Удивление?
Это не знаю. Тогда это, удивление – неправильный термин.
Хорошо, тогда да. Какой?
Не оставлять равнодушным. Это значит талант. Вот там есть талантливый театр. Я туда с удовольствием хожу. Я не удивляюсь, я просто получаю кайф от великолепного, глубоких спектаклей, серьезных актеров. Это не называется удивление.
В вашем театре какие спектакли? Вот вы определили спектакли театра Фоменко, да? Глубокие спектакли,
не
серьезные актеры.
Не знаю, я не могу ничего определить. Вот люди ходят у нас, аншлаги. А что это? Надо пойти посмотреть. Говорить, знаете, проще. Надо пойти посмотреть.
У вас есть некоторые спектакли в репертуаре, да, которые идут, в принципе, достаточно давно и популярно. Да? Вот интересно узнать по поводу того, что вы сейчас планируете сделать нового. Что вы хотите ввести сейчас в свой репертуар?
Ну вот мы 10 лет назад, или уже теперь 11, начали, как бы сделав первый мюзикл, такой современный в стране у нас. Вот это был «Волос». Потом сделали... «Иисус Христос, суперзвезда»,
да,
легендарная.
Да,
и вот таким образом сделали такой репертуар мюзиклов. Сегодня у нас такой, можно сказать, театр мюзиклов. Хотя у нас есть и драматические произведения, как «Дон Бернардо Альбы», «Гарсия Лорка», да. Там, и другие. Но мюзиклы все-таки наше главное направление, которое отличается, наверное, тем, что они больше драматические, чем шоу такие. То есть там, в общем, драматическая составляющая играет огромную роль. Самую важную, может быть. При том, что актеры действительно поют великолепно, лучше всего, что я слышал у нас по всем телевизорам и радио. И когда люди приходят, говорят, а как можно было таких найти, откуда? А в действительности их искать особо не надо, они есть, просто они никому не нужны. Таланты у нас в стране великолепные есть, просто они мало кому нужны, к сожалению.
У нас минута остается.
Да, ну вот, и вот кстати, вот их всех можно будет посмотреть 10 числа на концерте. И театр наш будет, и петь, и танцевать, и играть. И цветы.
А из каких спектаклей будут отрывки? Из «Бетломана»?
Я специально не скажу, потому что могу сказать, что только 4 спектакля будет кусочки. Но и самые популярные. Будет очень здорово.
Ну, это, в принципе, можно догадаться, какие. И мы с удовольствием сходим.
«Бетломания» тоже, конечно, будет.
«Бетломания», я думаю, «Оскар Уайлд», да, вот эта история.
Ну, не буду рассказывать.
Ну, да, в любом случае, у нас есть возможность.
Начало ровно в 7 вечера. Мы не будем опаздывать, потому что у нас там в 10 надо закончить. И мы хотим все успеть, все показать.
Ну что, будем надеяться, что действительно наш разговор был интересен нашим радиослушателям и телезрителям, тем более, что с нами в студии был человек, который действительно выделяется из общего ряда деятелей российской культуры, если так можно сказать. Это человек, который стоит...
Он не деятель.
Не деятель, он... мега-личность. О, Стас Намин был с нами в прямом эфире. Огромное спасибо. Елена Лаптева и Елена Фонина также были с
нами. Нет,
мы искренне, искренне из любви. Спасибо, что были с нами.
Спасибо большое.
Спасибо.
Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка –